Благая весть. Благовестие до такой степени многомерно, что его нельзя вместить в одно Евангелие. Поэтому одни грани благой вести подчеркиваются у Матфея, другие у Марка, третьи у Луки, четвертые у Иоанна. Но если о чем-то говорится у одного евангелиста, следы того же самого непременно есть у другого. Суть благой вести невозможно вместить не только в один текст, но, наверное, и в одну церковь. И если говорить о том, что есть церковь, можно сказать, все черты церкви присутствуют и в православии, и в других христианских исповеданиях. У нас, православных, и через нас, Господь подчеркивает что-то одно, у католиков или протестантов другое, и подчеркивает прежде всего для нас. Какой великий дар, что в православии дети допущены к мистической жизни церкви во всей ее полноте. У протестантов, как известно, детей не крестят до взрослого возраста, а у католиков их до 11-12 лет не миропомазывают и даже не причащают. Но когда видишь в западной церкви обряд первого причастия, которого дети ждут как великого праздника, которому с волнением готовятся, ради которого переживают месяц совершенно удивительного духовного роста, то огорчаешься, что у нас этого нет. А есть обратная сторона участия детей в таинствах, механическое к ним отношение, когда они во время службы маются, томятся, шалят и так далее. Конечно, непередаваемо радостно причащать младенцев, особенно если младенец тянется к чаше. Глаза распахнуты, ротик открыт, он весь тянется ко Христу в таинстве Евхаристии. Это ни с чем не сравнимо. В такие минуты, как никогда, чувствуешь присутствие Божие. Потом в жизни ребенка наступает момент, когда он взрослее, кое-что уже начинает понимать, но служба его утомляет, к концу ее он уже устал, даже если его привели к середине. Я думаю, что родители должны хорошо обдумать это. Истина благовестия не вмещается в опыт одной церкви, она сохраняется в опыте разных христианских церквей. И когда, сравнивая, как бы совмещаешь его, постигаешь все богатство христианства. Но, понимая это, мы ни в коем случае не призываем механически соединить все церкви в одну. Это было бы убийственно. Важно другое, чтобы мы не испытывали друг к другу неприязни, ненависти, отвращения. Необходимо уметь видеть свои слабые стороны и сильные стороны других. А мы, наоборот, любим подмечать слабости других. В результате попадаем в тупики – и личные, и общецерковные. Не к тому зовет нас Господь. Например, мы должны учиться у протестантов читать Писание, знать Писание и любить Писание. Протестанты, в свою очередь, учатся у православных и католиков любви к истории подвижников церкви, к опыту живых христиан. В последнее время проповедники, ученые и просто рядовые протестанты – очень часто открывают для себя опыт, накопленный христианской церковью за 2000 лет. Например, лучший доклад, который я слышал о преподобном Сергии Радонежском, был сделан протестантом. Слушая его, мы чувствовали, что преподобный Сергий находится среди нас. И лучшая, на мой взгляд, книга о Франциске Ассизском тоже написана протестантом. Словом, когда протестанты, лишенные опыта встречи со Христом через встречу со святыми, открывают его для себя, то нащупывают что-то такое, чего мы, которым эта возможность дарована, иногда не видим. Тайна множественности церкви заключается именно в том, чтобы через эту множественность мы могли друг друга обогащать. Итак, у всех христиан есть какие-то общие и какие-то особые дары, которые Господь дает тем или иным церквам. И церковь имеет возможность делиться этими дарами, если другие того хотят. Несомненная заслуга протестантских вероисповеданий в том, что и православные, и католики XX века полюбили читать Писание, не расстаются с ним, издают его и так далее. И заслуга церквей Востока, Восточного Средиземноморья, христиан-арабов, заключается в том, что община, которая была ими сохранена, стала неотъемлемой частью Церкви во всех вероисповеданиях. Многогранная истина Евангелия сохраняется и в разных церквах, и у разных евангелистов. Поэтому, когда разные Евангелия соединяют в одно, видишь, что-то, может быть, самое главное ушло. В литературной газете несколько лет тому назад был опубликован труд священника Леонида Лутковского. Он соединил повествования Матфея, Марка и Луки в одно целое. И вместо того многомерного Евангелия, через которое с нами говорит Христос, у нас в руках оказался текст о том, что некогда делал и говорил Спаситель. Вот в чем разница. Необходимо обратить внимание еще на одну особенность Евангелия от Луки. В нем есть притча о строителе башни и о царе, который собирается на войну. Они следуют одна за другой и не встречаются у других евангелистов. «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали бы смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет прежде и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 12 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Глава 14, стихи с 28 по 32. Если мы замахиваемся на что-то большое и не имеем сил для этого, лучше не замахиваться. Если мы еще не готовы, но уже строим грандиозные планы в духовной жизни, лучше их не строить. Прежде чем принимать решение, нужно хорошо подумать. Подвиг не совершается просто так. Для подвига христианин должен быть подготовлен. Иисус, закончив притчу, говорит, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Глава 14, стих 33. Так вот, для того, чтобы отрешиться, чтобы это не было игрой, а было чем-то подлинным, надо себя подготовить. Поэтому вне роста, вне развития невозможно подлинное христианство, подлинное православие. И как всякий солдат, не случайно апостол Павел неоднократно сравнивает христианина с воином, упражняется ежедневно. Напомню, ежедневно – ключевое слово Евангелия от Луки. Так христианин должен ежедневно готовить себя к подвигу и не приступать к нему слишком рано, пока еще не готов. Это тоже одна из особенностей Евангелия от Луки, именно как Евангелия Церкви, потому что Церковь – это не в последнюю очередь школа, школа, в которой мы учимся вере, учимся жизни со Христом и во Христе. И, может быть, именно поэтому, именно в этом Евангелии Иисус так много говорит с фарисеями, бывает у них в гостях, ест и пьет с ними. Он не отталкивает от себя этих людей, благочестивых, но слишком укорененных в традиции, людей, которые из-за своего буквализма уже не видят реальности присутствия Божия, в глазах которых следование заповедям и установлением букве заслонило дух. Видя их благочестие и добрые сердца, Спаситель приходит к ним, потому что им тоже есть место в церкви, они сохраняют многовековую традицию. Но если у них получается сохранять традицию, то почувствовать живого Бога им не удается. Безграмотные рыбаки, с которыми ходит Иисус, лучше чувствуют живого Бога, но они живут вне традиций, потому что никогда ничему не учились. И тех, и других, и модернистов-апостолов, и традиционно укорененных в законе фарисеев, Иисус соединяет в Своей Церкви. Это очень важный урок Евангелия от Луки.